выступил за безъядерную Южную Азию. Барак Обама обещает создать в США 2,5 миллиона новых рабочих мест.
С новостями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Время свободы». Сегодня 23 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве проходит конференция демократических сил России. Московский стадион «Динамо» закрылся на реконструкцию. Также «Прессинг плюс», спортивные комментаторы «Радио Свобода» в студии. Городская тема, тема недели. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Москве проходит конференция демократических сил, на которой намечено отобрать делегатов на съезд нового оппозиционного движения под рабочим названием «Солидарность». Кто создает это движение, какие задачи ставит перед собой? На конференции работал мой коллега Михаил Соколов, ему слово.
На московскую конференцию демократического оппозиционного движения «Солидарность» 23 ноября собрались представители гражданских и правозащитных организаций, активисты партии «Яблоко», распущенного Союза правых сил, незарегистрированного Российского народно-демократического союза. Выступавшие вспоминали как своего предшественника движение «Демократическая Россия», которое смогло отстранить от власти КПСС. Лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин заявил, что время раздоров среди демократов позади. Борис Немцов говорит, что в движении будет коллективное руководство. Поссорить лидеров не удастся. Член Президиума Российского народно-демократического союза Иван Стариков сообщил, что многие сторонники Михаила Касьянова войдут в «Солидарность», несмотря на козни Кремля.
Часть наших коллег, к великому сожалению, пошли в кремлевский проект. Я абсолютно убежден, что сам этот проект был начат с одной исключительной целью – перехватить нашу объединительную повестку. Потому что в Кремле серьезно озабочены теми процессами, которые происходят сегодня.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров занял жесткую позицию. Надо добиться восстановления в стране нормальных выборов. Никаких сделок с режимом Путина-Медведева, который, разбазаривая сейчас накопленные во времена нефтяного бума средства, начинает звереть.
У нас есть только один способ противостоять этому давлению. Должен вспоминать слова Андрея Дмитриевича Сахарова о том, что есть нравственная позиция. Вот в процессе противостояния диктатуре, любому тоталитарному, недемократическому режиму, эти нравственные ориентиры являются нашим как бы главным оружием. Вот любая попытка что-то себе выторговать в каких-то сепаратных переговорах с властью, она лишает нас вот этого единственного, на самом деле очень большого и важного преимущества в борьбе с властью. Поэтому, конечно, это агитация, конечно, это попытка рассказывать, используя все имеющиеся у нас, пусть ограниченные средства, о том, что происходит, предлагать людям адекватную программу действий, а главное убеждать их в том, что они сами отвечают за собственную судьбу, что вот делать вид, что тебя все не касается, и что там за тебя кто-то там подумает и разберется, уже бессмысленно, потому что это угрожает твоему конкретно, вот, обращаясь к каждому человеку, личному благополучию. А режим исторически обречен, он не в состоянии отвечать на вызовы, которые стоят перед страной. Эта историческая обреченность не вопрос десятилетий, а вопрос ближайших двух лет. И вопрос не в том, рухнет ли этот режим, вопрос в том, какую цену заплатит страна.
Лозунгом движения должен быть и тезис «руки прочь от Конституции», считает Борис Немцов.
Безусловно, Конституция у нас несовершенна. Но всякие попытки ее изменить в условиях авторитарной страны – это попытки туркменизировать нашу страну. Если вы думаете, что поправки к Конституции – это увеличение прав граждан, это снижение коррупции, это контроль за президентом и правительством, так вот я вам должен сказать, это может быть только в демократической стране. Поэтому сейчас наш лозунг должен быть внятным и четким. Руки прочь от Российской Конституции. Когда мы вернем стране право избирать, право на политическую конкуренцию, тогда можно говорить о повышении контроля общества над властью, о том, чтобы был парламентский контроль, о том, чтобы у нас был парламент, а не клоунада под названием Государственная Дума.
Борис Немцов считает, что движение «Солидарность» создается в критический для России момент.
Страна только входит в кризис. Это Путин, выступая 16 сентября в Сочи на конференции по инвестициям, сказал, что кризис закончился. Должна быть ответственная политическая сила, которая готова не просто критиковать власть, а которая готова предложить свой альтернативный стратегический курс развития страны. «Солидарность» ровно и должна стать такой силой. И мы создаем «Солидарность» не только для того, чтобы демонтировать путинский режим, но и для того, чтобы дать России абсолютно внятный, четкий и успешный вектор развития.
На съезде движения 13 декабря, по словам Немцова, будет представлен конкретный план преодоления экономического кризиса. И подробная программа действий «300 шагов к свободе», которую готовит известный экономист Владимир Милов. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Закрылся на реконструкцию московский стадион «Динамо», одно из самых заслуженных российских спортивных сооружений. Болельщики со стажем вспоминают о благостной атмосфере, которая царила на трибунах «Динамо» десятилетия назад, а сегодняшние фанаты готовятся получить на память демонтированные пластиковые кресла, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Стадион «Динамо» принял первых болельщиков 17 августа 28 года прошлого века. К началу 36 года завершилось строительство второй очереди спортивного комплекса и Петровского парка. Последний раз «Динамо» реконструировали накануне Московской Олимпиады в 80-м году, и трибуны стали вмещать 36,5 тысяч зрителей. Архитекторы и строители не намерены менять исторический облик большой спортивной арены. Ее фасад останется в целости и сохранности. Реставрации подлежат внутренние помещения, в частности, сама арена, рассказывает заместитель председателя Центрального совета общества «Динамо» Юрий Исаев.
Беговые дорожки будут убраны, зрители будут размещены ближе непосредственно к самим соревнованиям, изменится наклон трибун, количество мест останется на том же уровне, как сейчас. Комфортность улучшится. Крыши не будет, будут козырьки над трибунами.
Стадион «Динамо» — это не только арена, это же целый комплекс. Вот что там будет меняться?
Предполагали сохранить весь тот спорт, который здесь сейчас находится. Это не только футбол, но это и хоккейная школа, это и различные секции клуба борьбы, это и стрелковый спорт и так далее, и так далее. Теннис, конечно. Все это будет сохранено.
Обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров — болельщик с многолетним стажем.
Первое, что приходит в голову, это то, что болельщики сидели разных команд всегда вместе. Никому тогда в голову бы не пришло создавать отдельные сектора для каких-то болельщиков, для того, чтобы они там не подрались и вообще не устраивали черти знает что. В природе не было никаких баннеров, никаких фаеров, никакого хулиганства. Вот что самое главное. Люди приходили с семьями, с детьми. Обстановка была изумительной. То есть этот стадион объединил людей. В 48-м году первое мое посещение, мне тогда было 9 лет. Ну и посещал, естественно, вот сейчас он отпразднует 80-летие, отпраздновал стадион. Из них я его посещал 60.
Мы не можем об этом не сказать, что культовая фигура российского футбола и, в первую очередь, «Динамо» всегда являлся Лев Иванович Яшин.
Ну, я же с ним, во-первых, был очень близко знаком, ну, вообще, лучший вратарь мира по сей день, а еще он же был признан лучшим спортсменом Отечества, ну, потому что там и Советский Союз, и Россия 20 века.
Болельщики московского «Динамо» в связи с закрытием родного стадиона на реконструкцию по окончании чемпионата России смогут забрать себе на память кресло. Это решение было принято руководством общества «Динамо», исходя из зарубежного опыта, считает давнишний фанат клуба Дмитрий Дерунец.
Естественно, «Динамо» не первый клуб в истории мирового футбола, который прощается со своим стадионом. С одной стороны, конечно же, морально и физически, что называется, стадион давно уже устарел и не отвечает современным требованиям, но, с другой стороны, столько всего было проведено на этой арене, столько побед было пережито советским, российским спортом, динамовским, конечно, в том числе, что, конечно же, без некой грусти и ностальгии прощаться с этим стадионом просто невозможно.
В ближайшие годы матчи с участием команды «Динамо» будут проходить в Химках на одноименном стадионе, который вмещает 18 тысяч зрителей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15 часов 16 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит региональная конференция новой оппозиционной организации «Солидарность». Делегаты съезда партии «Патриоты России» проголосовали за слияние с партией «Мира и единства», возглавляемой Сажей Умалатовой. В Чечне расследуют взрыв, в результате которого погибли четверо и были ранены 8 человек, большинство милиционеры. В Венесуэле проходят выборы губернаторов 23 штатов и мэров городов. На Украине из-за непогоды без света остались более 300 населенных пунктов в 14 областях. Следующую сводку новостей слушайте в середине часа программы «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». На уходящей неделе правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад о последствиях августовского конфликта между Россией и Грузией. Согласно этому документу, в буферных зонах у Южной Осетии царит беззаконие. Также в докладе отмечается, что из-за сложившейся обстановки более 20 тысяч этнических грузин не могут вернуться в свои дома. Данила Галиперович беседовал о докладе с директором европейских и центральноазиатских программ «Международной амнистии» Николой Даквард.
Что в ситуации конфликта России и Грузии больше всего беспокоит международную амнистию?
Я думаю, что если говорить о времени, прошедшем с начала конфликта, то больше всего нас беспокоят две вещи. Во-первых, его последствия, в частности то, что десятки тысяч людей по-прежнему не могут вернуться в покинутые ими дома, во всяком случае в ближайшей перспективе, а те, кто попытался, нашли эти дома разрушенными. Когда мы говорим о людях, не имеющих возможности вернуться домой, речь идет в основном о грузинах, живших в Южной Осетии. Надвигается зима, и, естественно, мы обеспокоены положением этих людей. Это беспокойство не несет какого-либо политического смысла или оттенка, как некоторые полагают. И, во-вторых, мы очень серьезно обеспокоены тем, как стороны вели себя в той фазе конфликта, когда, собственно, ими велись боевые действия. При расследовании, которое мы провели для этого доклада, нами была получена ясная информация, свидетельствующая о том, что все стороны конфликта нарушили так называемые законы войны, что они не защитили гражданское население. Также мы озабочены тем, что ситуация между Россией и Грузией очень политизирована. Идет война слов, и каждая сторона обвиняет другую в совершении военных преступлений. Из-за этого мы считаем, что нужно провести настоящее, независимое и беспристрастное расследование того, что произошло, чтобы определить ответственных за многочисленные нарушения международного гуманитарного права и привлечь их к ответственности. Потому что без установления истины обеим сторонам в решении этого конфликта будет очень трудно как-либо продвинуться вперед.
Как повлияло на ситуацию признание России независимости Южной Осетии и Абхазии и заключение с этими территориями договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также последующее заявление о том, что Россия разместит там свои войска?
Большинство наблюдателей отмечают, что это был в какой-то мере неожиданный шаг, и он усилил напряженность между Россией и Грузией. Как результат этого шага мы видим трудности, с которыми столкнулось международное сообщество, пытаясь получить доступ на территорию Абхазии и Южной Осетии. Как вы знаете, было достигнуто соглашение, в результате которого наблюдатели Евросоюза должны быть там размещены примерно около 200, но наша озабоченность состоит в том, что эти наблюдатели сами не могут попасть на территорию Абхазии и Южной Осетии, и поэтому международному сообществу крайне трудно судить о том, что там сейчас происходит, в отличие от других зон в Грузии, куда наблюдатели доступ получили. Учитывая то, что о конфликте поступала противоречивая, часто противоположная информация, мы считаем важным, чтобы беспристрастные наблюдатели сыграли в прояснении ситуации свою большую роль и рассказали бы о том, как на этих территориях обстоят дела. Это бы заодно усилило и безопасность мирных граждан, в особенности вокруг Южной Осетии, где, по последним сообщениям, продолжаются перестрелки и похищения.
Во время и сразу после боевых действий в августе обе стороны называли совершенно различные цифры погибших и раненых. Какая оценка численности жертв дается в вашем докладе?
То, что отражено в нашем докладе, это данные, поступившие из различных источников. Известно, что российская сторона после грузинской атаки на Цхинвали 7-8 августа сообщала о тысячах погибших. Потом российские официальные лица начали говорить уже о меньшем числе погибших, и речь шла не о тысячах, а о сотнях. Когда мы обратились к грузинской стороне, это было 7 октября, то ее представители сообщили нам о 405 погибших. В это число включаются более 220 гражданских лиц и около 180 военнослужащих, из которых более 40 еще не опознаны. Цифры оказались намного меньше, чем говорилось в начале. Речь идет о сотнях, а не о тысячах. Но, тем не менее, тысячи людей были ранены и пострадали. И еще надо помнить, что число погибших гражданских лиц значительно превышает число погибших солдат. Гибель и военных, и гражданских, безусловно, трагедия. Но это лишь подтверждает другой пункт нашего доклада, где мы отмечаем, что на мирных людей легла вся тяжесть боевых действий.
С директором европейских и центральноазиатских программ международной амнистии Николой Дакворт беседовал мой коллега Данила Гальперович. 15:22 в Москве. Время разговора о спорте, вокруг спорта. Именно поэтому в нашей студии находятся спортивные обозреватели «Радио Свобода» Валерий Винокуров и Олег Винокуров. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот закончился чемпионат России по футболу.
Наконец-то. Не может быть.
Не поделитесь впечатлениями?
О, мы впечатлениями делимся на протяжении всего сезона. Они едва ли меняются. А уж после последнего тура какие могут быть впечатления, когда все результаты были совершенно просто очевидные, предсказуемые. И многие знакомые болельщики говорят, любители вот... играть на тотализаторе, говорят, эх, надо было бы поставить прямо целиком одну ставку на все результаты, так называемый экспресс, вот денег бы нажил. Да где ж ты наживешь, если букмекеры не принимают уже ставки? Букмекеры все... тоже не дураки. Все знают, чем все это кончается, поэтому...
Один единственный матч вообще имел значение, да. Но по качеству игры он совершенно не произвел впечатления. Это матч «Спартак-Зенит». Там настолько был перевес «Зенита» очевиден, что удивительно даже, поскольку «Спартаку» был этот матч чрезвычайно важен.
И вот поскольку еще в Москве проходил матч, и на, так сказать, спартаковском этом газоне,
искусственно.
Хотя его называть спартаковским, по-моему, просто даже неуважительно по отношению к «Спартаку», он, по-моему, больше всех страдает от этого газона.
Особенно в международных матчах.
Да. Ну, а что же, впечатление? Впечатление у всех... Я думаю, примерно одинаковые. Вот что, например, меня удивило несколько, что газета «Спортэкспресс», так сказать, итоговый, ну, материал, который вполне можно считать итоговым, разместила до последнего тура, то есть вот в прошедший вторник уже такая большая, огромная была статья Евгения Зичковского, ну... Не скажешь, что она новая была, да, про синдикат так называемый, где, в общем, рассказывалось в очередной раз, что российский футбол погряз в коррупции на всех своих там уровнях. Первый, высший дивизион, премьер-лига, там, вторая лига. В общем, все, кругом сплошные подкупы, продажи, покупки там, и бог знает, что такое творится. Но все так, естественно, обтекаемо. Неназванные источники и так далее.
Самое-то любопытное, конечно, что никакой реакции не последовало. Ведь перед началом сезона президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, который тогда еще не был министром спорта, по-страшному угрожал тем, кто будет говорить, что есть договорные матчи. Не тем, кто их будет проводить, не тех, кто их будет организовывать, там, не тех, кто занимается подкупом, а тех, кто будет это дело как бы разоблачать. Ну, потому что те, кто разоблачает, у них же еще, он говорит, предъявите, что ты предъявишь. Поэтому мы, например, в программе «Час прессы», когда со слушателями беседовали, мы все говорили, осторожнее, осторожнее, а то привлечет вас к ответственности Виталий Мутко. А тут, когда такая статья в центральной спортивной газете, полная тишина, никакого молчания. Ну, правда, тут я беседовал с одним из руководителей Российского футбольного союза. Просто в данном случае вы поймете, почему я не хочу называть его фамилию. Он сказал, что мы Мутко вообще не видим теперь в Российском футбольном союзе. Он там и не появляется. Он только заявляет громогласно, что он может руководить и Министерством спорта, и Российским футбольным союзом. Но самого его там никто не видит.
Вот это, видимо... Совсем уж огромная честь для ФИФА.
Может, новый стиль руководства образовался.
Да, но это когда-то мы шутили, тоже у вас тут, Марина, в студии, если помните про интервью Виталия Мутко, которое было озаглавлено, ну, вынесена его фраза была в заголовок, для меня большая, для ФИФА большая честь, что я руковожу российским футболом. ФИФА еще просто не знает, каким образом он руководит. Тут, наверное, вообще в восторге, представляете?
В данном случае это хорошо, потому что еще бы не хватало сейчас, чтобы он вдруг привлек к ответственности ни в чем не повинную, а наоборот поступившую мужественно, ну, я не знаю, мужественно или ну, просто по-умному, по-честному газету «Спортэксперт», которая опубликовала эту большую статью «Синдикат». Рекомендуем, кстати, если кто вдруг пропустил.
Да, ну так, разве что для общего развития, потому что, в принципе, там нет ничего нового. Любой из нас, из журналистов, тоже имеет таких историй, ну, Я имею энное количество папы, естественно, в несколько раз больше. Когда где кто сказал, ну, тоже футболисты, когда с ними общаешься, говорят, нам там эти предлагали, это, а тут отдали, здесь продали, здесь там то все. Но, естественно, никто никогда ничего не скажет тебе в микрофон. И, ну, в общем, ты и сам не будешь, как говорится, подставлять никого просто так, кто разоткровенничался с тобой. Так что все это, конечно, можно писать из номера в номер до бесконечности.
Сказал когда-то поэт, не старайтесь не зайти до масс. Массы понимают лучше вас. Это я к тому, что болельщики и любители футбола, ну, видимо, прекрасно больше, понимают. Да. Им даже не надо чего ни с кем показывать. Беседовать. Они просто смотрят и видят. Ну, а сейчас это вообще включил, слушаешь радио, смотришь. И все, если ты заранее сам все знаешь, ну так как, о чем тогда речь?
Но, тем не менее, естественно, итоги чемпионата России, ну или там последнего тура, будут подводиться в нашей программе «Прессинг». Я уже так в заключение перехожу к саморекламе, как у нас тут принято. Вот, естественно, мы будем говорить. Ну, все-таки было еще такое примечательное, скажем так...
Событие.
Событие, да. Ну, не спортивное, не футбольное, а вы же, Марина, как раз... заявили в начале, что будем говорить не только о спорте, но и около спорта. Ну, вот,
прощание со стадионом «Динамо». Да.
Да, естественно. Вот прощание матча «Динамо-Том», естественно, не имел никакого турнирного значения.
Так совпало.
Да, не для одной из команд. Но просто это последний матч на стадионе «Динамо». Ну, в нынешнем его виде он закрывается на реконструкцию. Кстати говоря, может быть, многим болельщикам будет интересно, было такое официальное сообщение, но, может быть, кто пропустил, что с понедельника, вот в течение всей ближайшей недели, будут раздаваться кресла с этого стадиона, ну, так, на память, вот если кто-то хочет, вот у меня кресло со старого стадиона «Динамо», то можно прийти на стадион «Динамо» и там, видимо, в порядке общей очереди...
Получить кресло.
Получить кресло и на память.
Одно в руки будут давать или нет?
Это я не знаю, но это был такой призыв просто, чтобы не было вандализма, потому что иначе бы, видимо, разнесли все, вчера бы и разнесли, да.
Все растащили.
Ну, вот это закрытие стадиона «Динамо» дало нам повод, дало нам возможность уже начать, предстоять, вот в программе «Пресс», который вы вечером услышите, начать подведение итогов сезона с точки зрения финансово-экономической, потому что будет строиться стадион на этом месте, а еще, естественно, якобы строится ЦСКА, Спартак, Зенит, то все обещают построить, но еще не начали. Мы вот начали подводить итоги футбольного сезона вот с разговора об инфраструктуре российского футбола. Во что это все должно вылиться и выльется ли?
Но, кратко завершая наш пространный анонс программы «Прессинга», мы что, естественно, футболом мы не ограничимся. Ну, футбол у нас будет представлен в украинском, так сказать, варианте, а еще у нас будет шахматная олимпиада, естественно, и фигурное катание. В общем, программа «Прессинга», как всегда, будет насыщена.
И будет она сегодня в эфире в 22 часа, сразу после выпуска новостей. Я благодарю спортивных обозревателей «Радио Свобода» Валерия Винокурова и Олега Винокурова. И в Москве 15 часов 30 минут. Краткую сводку новостей слушаем.
«Радио Свобода». Новости.
В Чечне расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли четверо и были ранены 8 человек, большинство милиционеры. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». В Азербайджане в нескольких километрах от города Генджа произошел взрыв газопровода. По сообщению очевидцев, взрывной волной отбросило на несколько метров чабана неподалеку пасшего стада. Он получил травмы. По предварительной версии, взрыв произошел из-за изменения давления в трубе. В Москве проходит региональная конференция новой оппозиционной организации «Солидарность». В повестке дня дискуссия о политической и экономической программе будущего движения, выборы делегатов на съезд демократических сил России, который запланирован на 13 декабря. Съезд партии «Патриоты России» проголосовал за слияние с партией «Мира и единства», возглавляемой Сажи Умалатовой. Сегодня в Грузии отмечают пятую годовщину революции РОС. Одновременно в Тбилиси проходит съезд новой оппозиционной партии, которую возглавляет бывшая соратница президента Саакашвили Нинобу Джанадзе. Япония надеется решить вопрос о спорных территориях и урегулировать пограничную проблему с Россией, заявила глава японского правительства Тара Аса на переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш на встрече в Лиме договорились совместно бороться с сомалийскими пиратами. Пакистан выступает за безъядерную Южную Азию. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари. Он призвал Индию поддержать инициативу по превращению региона в безъядерную зону. Избранный президент США Барак Обама должен в понедельник объявить состав экономической команды своей администрации. На юге Афганистана убит влиятельный полевой командир талибов.
В эфире «Время свободы». В начале уходящей недели в Англии на одном из интернет-сайтов неизвестный опубликовал список членов британской национальной партии с адресами и телефонами. Обнародованы более 10 тысяч имен людей с указанием места работы, принадлежащих к ультраправой партии, которая выступает за Белую Британию. Подробнее об этом инциденте в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Елены Воронцовой.
Руководство этой партии подтвердило подлинность списка. Этот конфиденциальный документ, содержащий личные сведения граждан, был создан около года назад. Известно, однако, что среди указанных имен есть и те, кто не является членом Британской национальной партии, но когда-либо посылал запрос в Главное бюро, а также репортеры, вступившие в партию для журналистского расследования, и активисты антифашистских организаций, вступившие с целью сбора информации о происходящем на закрытых собраниях ультраправых. Глава британских националистов предполагает, что список опубликовал один из бывших членов, покинувший партию по этой причине. Руководство партии сообщило, что лица, чьи личные сведения были опубликованы в этом списке, получили сотни телефонных звонков с оскорблениями и угрозами спустя несколько часов после этой публикации. BNP известны своим, так сказать, творческим отношением к цифрам. Например, в их агитационном материале речь может идти о 16 тысячах беженцев, заселивших приют для британских бездомных. Но на поверку оказывается, что муниципалитет поселил в этом приюте всего одну семью. Однако, даже если один нежелательный телефонный звонок был сделан в результате публикации адресов и телефонов без согласия владельцев, то это, безусловно, не является законным. Некоторые люди в списке имеют все основания бояться за сохранность своего рабочего места. Одно из имен в списке принадлежит человеку, работавшему с недавнего времени водителем в полиции. Когда стало известно о его связи с партией националистов, представитель полиции графства Мерсисайд заявил со всей ясностью, что членство в BNP абсолютно несовместимо с обязанностями и ценностями полицейской службы. По словам представителя полиции графства, расследование всех аспектов этого случая начинается немедленно. Скотланд-Ярд и прочие отделения британской полиции подтвердили, что тоже занимаются изучением списка. Официально только полиции и тюремным служащим запрещено состоять в членах BNP. День спустя после первого появления в списке в сети мне удалось найти его, переехавшего уже не первый раз, в очередном блоге. Через пару часов блог был уничтожен, но те же сведения тут же нашлись в другом месте. Этот список впервые приоткрыл завесу над тем, кто же те, кто поддерживает партию ультраправых в Британии. Над сведениями поработали специалисты по статистике, и они обнаружили достаточно знакомую картину. 80% членов партии, чей лидер отрицает Холокост и верит в существование мирового еврейского заговора, – мужчины. Большинство членов списка живут в небогатых, но и не самых бедных, рабочих районах небольших городов и принадлежат к нижней прослойке среднего класса. Среди рядовых националистов практически нет тех, кого статистики называют городской интеллигенцией – молодых, образованных, независимых людей с окололиберальными взглядами. Бен Пейдж из компании, занимающейся исследованиями и статистикой, сказал: «Если вы проводите политические кампании в вашем районе, то вас, конечно же, заинтересует, где действует оппозиция или BNP. Что нам известно из изучения сторонников этой партии, это то, что они, как правило, довольно активны политически. В отличие, например, от граждан, голосующих за лейбористов, которых сложно приобщить к политической активности или даже к участию в вопросе. Тогда как в случае людей из этого списка выше вероятность того, что они будут распространять листовки, агитировать или ходить по домам в канун выборов». Однажды листовка этой партии оказалась и среди моей почты. Партия BNP прошла через, так сказать, ребрендинг. Раньше она называлась National Front, Национальный фронт, и была связана с погромами, уличными побоищами и прочими антиобщественными методами выражения своих убеждений. Визуальное оформление листовки оказалось практически неизменным со времен Национального фронта. Фотографии голубоглазых белокурых детей, английские флаги и надписи «Опасность» поверх фотографий чернокожих британцев или мечетей. Такие настроения попадаются изредка и в дискуссиях русскоязычных жителей Британии. Каждый раз, когда журналистам со скрытой камерой удается попасть на закрытое собрание BNP, зрители видят, как за расистскими и антисемитскими шутками следуют нацистские салюты. Поэтому членство в этой партии – это не то, о чем сообщают своим соседям или клиентам. Глава BNP Ник Гриффин на одном из собраний открыто говорил о том, каким образом его партия намерена войти в большую политику. Есть разница между понятиями «предавать свои идеи» и «продавать их». Британская национальная партия никогда не предаст своих идей, но мы решительно намерены продавать их. Это значит, собственно, использование хорошо продающихся слов. Например, «свобода», «безопасность», «самосознание», «демократия». Никто не станет критиковать вас, никто не станет атаковать эти идеи. Они продаваемы. Утечка списка, как стало видно, эффективный способ попасть в новости. Однако новостной заголовок с названием этой партии сильно отстает по числу обращений от истории об уходе плохого, но популярного танцора из реалити-шоу. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. Из всех средств Фонда национального благосостояния, который, как и резервный фонд, формируется за счет доходов казны от экспорта российской нефти, уже 18% вложено на внутреннем рынке акций и облигаций. Об этом на минувшей неделе сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Какой эффект оказывает на этот рынок инвестирование государством своих недавних накоплений? Об этом Сергей Синицкий.
О планах инвестирования части средств Фонда национального благосостояния, который в свою очередь является частью золотовалютных резервов России, в акции и облигации некоторых российских компаний правительство объявило еще в начале сентября. Спустя 2,5 месяца, судя по словам министра финансов, объем этих инвестиций составил почти пятую часть всех средств фонда. Сколь сопоставимы объемы этих инвестиций государства, осуществляемые через Внешэкономбанк, ВЭБ, с общим объемом торгов на крупнейших российских биржах, в частности на фондовой площадке Московской межбанковской валютной биржи ММВБ, руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Объема государственных инвестиций, которые вкладываются ежедневно в российский рынок и акции, и облигации, в принципе, имеют значение, потому что те объемы, которые мы сейчас наблюдаем, например, на ММВБ, они действительно в несколько раз упали по сравнению с объемами нескольких месяцев назад. И сейчас, если верить словам властей о том, что ежедневный транш средств, которые направляются на поддержку рынка, может достигать 5 миллиардов рублей. Ну вот, например, для ММВБ это означает примерно 1/4 или 1/5 всего объема по наиболее ликвидным акциям. То есть, в принципе, этот объем, тем более, что он идет не во все ликвидные бумаги, а, скажем, в 3-4 акции в день, этот объем имеет значение, и это видно потому, какая поддержка наблюдается в определенных бумагах. Некоторые бумаги демонстрируют такой взрывной рост, и иногда этот рост даже превосходит все то, что мы видим и на внешних площадках, и по другим акциям. Поэтому, в принципе, влияние денег ВЭБа, даже несмотря на то, что суммы не самые большие выделяются на таком низколиквидном рынке, как мы наблюдаем сейчас, эти объемы заметны и не имеют значения для движения по тем или иным акциям.
Руководитель отдела операций на фондовом рынке инвестиционной компании «Метрополь» Александр Захаров.
Что касается государственных средств, которые присутствуют на рынке, к сожалению, в последнее время они не так заметны. То есть, если первые несколько дней было очевидно, что присутствовал довольно-таки крупный игрок на рынке, который покупал именно в определенный момент и определенные бумаги, это было четко видно. Было очевидно, что кто-то большой, серьезный начал поднимать цену бумаг до определенного уровня. То сейчас, в принципе, это более распыленно, поэтому говорить о том, что непосредственно вот сегодня на рынке присутствуют какие-то деньги, уже стало сложнее. Вероятно, есть какие-то тоже всплески, но они стали менее очевидными как в количественном, так и в временном плане. Например, сегодня «Газпром» падает порядка на 9%, и объем торгов порядка 5 миллиардов рублей. В за 4 часа торгов. То есть можно говорить о том, что «Газпром» можно было бы там 2-3 миллиардами рублей поднять на нормальные какие-то уровни. Но пока что не видно, чтобы, например, сегодня кто-то этим занимался. Возможно, ситуация поменяется. Так что, в принципе, это довольно-таки серьезный объем на тех вялых торгах, которые мы наблюдаем последние несколько дней, если не недель. С этим объемом вполне можно что-то делать на рынке, каким-то образом удерживать его от падения или даже поднимать котировки под закрытие рынка, если это необходимо.
Одно из главных правил рынка акций – покупай на дне, продавай на пике. В этом смысле скупка государством акций российских компаний вполне закономерна. Большинство экспертов сходятся в том, что падать им намного ниже уже некуда, а дешеветь годами подряд они тоже не могут. Но если иметь в виду краткосрочную перспективу и текущую ситуацию на рынке, то скорее складывается впечатление, что государственные деньги просто уходят в песок. Константин Гуляев, компания «Капитал».
Так можно поставить вопрос. Надо понимать, что деньги Веба, которые он инвестирует на рынок акций и облигаций, может лишь либо поддержать котировки, чтобы они сильно не падали, либо, наоборот, усилить какое-то движение, если динамика котировок акций положительная. Но тут важно понимать, как долгосрочно инвестирует государство, потому что текущие уровни, они, безусловно, очень привлекательны для инвестиций на 3-5 лет. Государство – это, конечно, не спекулянт, это долгосрочный инвестор, и, в принципе, ждать 3-5 лет – это нормально для государства. Поэтому, если эти сроки инвестирования будут выдержаны, то государство, выступая в роли инвестора, может получить очень неплохую прибыль по купленным акциям или облигациям. Но в краткосрочном периоде возможны очень высокие колебания на рынке, и, безусловно, государство будет далеко не всегда находиться в прибыли в перспективе там 1-2 месяцев, полугода и даже, может быть, года.
Александр Захаров, компания «Метрополь».
Покупка на этих уровнях – это не просто какая-то блажь, но это, будем так говорить, это разумная вещь. Это то, что сделал бы любой человек, если бы у него были свободные средства сейчас, и он бы вкладывался в этот рынок с перспективой 3-5 лет, допустим. Это, в принципе, точно деньги не в песок. Что касается, нужно ли вообще правительству выходить и пытаться как-то играть на рынке, я думаю, что это больше психологический такой момент, который позволяет участникам рынка сейчас себя чувствовать комфортно. И в такие, ну, особо тяжелые дни, когда рынок сильно падает или есть внешний новостной негативный фон, в такие дни, конечно, участники рынка, безусловно, вспоминают о том, что есть вот эта вот третья сила, которая придет, которая поддержит, которая сейчас начнет покупать. Многих игроков это останавливает от того, чтобы агрессивно продавать что-то. Ряд игроков это успокаивает в плане того, что да, вот сейчас придут люди, они сейчас, так сказать, поправят положение дел, потому что то, что происходит, к России практически не имеет никакого отношения.
Общий объем золотовалютных резервов России за сентябрь и октябрь этого года сократился на 97 миллиардов долларов, заявил сегодня председатель Банка России Сергей Игнатьев. Из них на прямую поддержку курса рубля Центральный банк потратил 57 миллиардов. Средства Фонда национального благосостояния являются частью золотовалютных резервов России.
С одним из аспектов российской экономики на современном этапе нас познакомил Сергей Сининский. 15:45 в Москве. В программе «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит региональная конференция новой оппозиционной организации «Солидарность». Делегаты съезда партии «Патриоты России» проголосовали за слияние с партией «Мира и единства», возглавляемой Сажей Умалатовой. В Чечне расследуют взрыв, в результате которого погибли четверо и были ранены 8 человек, большинство милиционеры. В Грузии сегодня 5-я годовщина революции РОС. На юге Афганистана в ходе военной операции убит влиятельный полевой командир талибов, сообщило командование сил НАТО. В Венесуэле проходят выборы губернаторов 23 штатов и мэров городов. Следующую полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
После распада Советского Союза многие бывшие советские республики приобрели не только новый статус и независимость, но и новое звучание. Как это явление живет и приживается в современном мире, узнаем из рубрики «Ключевое слово», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – Киргизия. Во вторник в выпуске новостей «Радио Свобода» было такое сообщение.
В Киргизии около 500 сторонников оппозиции собрались в городе Талас, чтобы обсудить возможность импичмента президента Курманбека Бакиева. Заседание так называемой Народной Ассамблеи разрешено местными властями. В то же время, по словам лидеров оппозиции, в разных районах страны власти мешали участникам акции доехать до Таласа. Власти Киргизии отрицают это.
Наша радиостанция здесь в меньшинстве. Журналисты других русскоязычных средств массовой информации сейчас предпочитают говорить уже не Киргизия, а Киргизстан и даже Кыргызстан. Ну а какой вариант прижился в самой стране? Об этом полюбопытствуем у сотрудника киргизской службы «Радио Свобода» Мусы Мураталиева.
Там есть с собой, всегда говорят, кыргызами себя называют. Это само название кыргызов, это идет со второго века до нашей эры. А в советское время называли киргизами, это, скорее всего, русификация, потому что такое слово тоже есть у киргизов. Киргиз означает это наречие, а в быту и на государственном уровне всегда говорили кыргызами. Оттуда и Кыргызская республика.
Да, но еще ведь появилось и вот это вот стан, которое встречается во многих тюркских языках, как Узбекистан, допустим, или Таджикистан. И у вас стали говорить Кыргызстан.
Потому что такой аффикс, означающий «страна», если перевести на русский язык, «страна киргизов» получается, или «страна таджиков», там «страна татар», «страна башкир», и «Чеченстан» тоже по-киргизски называют «Чеченстан», не просто «Чечня». То есть это означает, что это страна такого-то этноса.
Мы сейчас говорим о том, какой топоним употребляют люди, для которых киргизский язык родной. Но есть ведь еще и русское население, для которых русский язык родной. Они как говорят?
Граждане Кыргызстана все-таки сейчас адаптируются, и на официальных уровнях они всегда даже себе называют кыргызстанцами.
Это на официальном уровне. А в обыденной речи, как скажут русские, мы живем в Киргизии или мы живем в Кыргызстане?
Как-то параллельно идет, на мой взгляд.
И так,
да. Если сами этнически не киргизы, то могут и назвать, я из Киргизии. Это разрешается. Никто не делает даже замечания, что так нельзя.
А вот какова позиция директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Что касается вот этой чехарды с названиями, то здесь мы скорее имеем дело с политической конъюнктурой, а не с какими-то интересными языковыми процессами. Иногда эта политическая конъюнктура идет вразрез с естественным развитием языка. Вначале Киргизия изменила название на Кыргызстан.
Так и до сих пор, да. Я вчера в одном политическом журнале нашла именно такое словоупотребление – Кыргызстан.
Да, это было официальное требование со стороны киргизских властей. При том, что, конечно, для русского языка крайне не характерно сочетание «к», «г». Если и говорят как-то, то скорее Киргизстан, сохраняя более привычный «киги».
Но все-таки не Киргизия.
Да, ну, здесь пошли навстречу политическим желаниям союзных стран. Это попытка, я сейчас, может быть, использую окрашенное слово, навязать свое название другому языку, что, вообще говоря, совершенно не обязательно, потому что в русском языке есть свои традиции. И никакого политического аспекта, ни позитивного, ни негативного здесь нет. Когда отношения устойчивые, страны не требуют изменения своего названия. Германия не требует от нас, чтобы мы называли ее Deutschland и так далее.
Говорит Максим Крангаус. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В воинской части в Ставропольской области на минувшей неделе погиб рядовой Антон Шаманов. История достаточно знакомая в повседневности российских вооруженных сил. С подробностями Ольга Вахоничева.
Уголовное дело по факту гибели солдата срочной службы Антона Шаламова в воинской части города Невинномысска Ставропольского края возбудил следственный отдел по Черкесскому гарнизону. Именно к нему относится воинская часть, где служил Шаламов. О том, какие версии гибели солдата выдвигает следствие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ставропольском крае Алтае Лада Леденева.
По словам следователя Антона Череватенко, уголовное дело возбуждено по факту неуставных отношений. По делу в качестве подозреваемого проходит сослуживец погибшего солдата. Имя подозреваемого в интересах следствия не разглашается. Антон Шаламов ушел в армию в декабре прошлого года. В 16 лет он перенес тяжелую травму. Множественные, в том числе открытые переломы обеих рук, ключицы, травмы коленного сустава и головы. Первое время ему предоставляли отсрочки от армии. Но осенью прошлого года военкомат признал Антона Шаламова годным к воинской службе. 29 октября этого года Антон позвонил сестре и сказал, что лежит в санчасти. У него переломаны пальцы и ребра. И попросил, чтобы его срочно забрали домой. Согласно документам, на следующие сутки, 30 октября, он заступил в наряд. 31 октября районный военкомат сообщил родственникам, что солдат погиб. Он повесился во время дежурства в столовой. По словам следователя, на теле погибшего никаких повреждений не обнаружено.
При осмотре никаких видимых таких телесных повреждений не было.
Комментируя информацию о том, что при повторном вскрытии трупа солдата в присутствии родственников в его теле отсутствовали почка, селезенка и сердце, представитель военного следственного отдела пояснил, что органы находятся на медицинской экспертизе.
Конкретно должен дать ответ на наш вопрос, что явилось конкретной причиной смерти.
Следователь отказался отвечать на вопрос, задержан ли подозреваемый. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Семье Шаламовых, проживающих в Калининске, небольшом районном городке под Саратовым, 9 детей. Антон – второй сын Шаламовых, который погиб в армии при неизвестных обстоятельствах. Старшего, служившего на Балтийском флоте, его мать Наталья Шаламова нашла по фотографии среди захороненных неопознанных тел. В день гибели Антона его младший брат получил повестку из военкомата. Саратовский союз солдатских матерей делает все возможное, чтобы добиться наказания виновного в гибели Антона и освободить от призыва младшего сына в многодетной семье. С подробностями моя коллега в Саратове Ольга Бакуткина.
Родители не поверили в самоубийство сына и обратились в Саратовский областной союз солдатских матерей. Его председатель Лидия Свиридова говорит, что впервые удалось добиться проведения судмедэкспертизы по месту жительства солдата. Но независимому эксперту, с которыми Шаламовы заключили договор, провести экспертизу не разрешили.
Результаты экспертизы неизвестны ни той, которая проводилась в Невинномысске, так и той, которая проводилась в Калининске.
Следствие, начавшееся по факту доведения до самоубийства, установило признаки неуставных отношений.
Перед нами сейчас стоит задача, чтобы нашли на самом деле виновного, но не крайнего.
Для этого, по мнению председателя Саратовского союза солдатских матерей Лидии Свиридовой, необходимо направить в Северокавказский военный округ общественную комиссию, в которую должны войти и члены саратовского правительства. Узнать истинную причину гибели Антона Шаламова важно еще и потому, что от этого зависит, будет ли освобожден от призыва младший сын в многодетной семье.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина. В 2008 году это уже шестой случай гибели саратовских солдат в воинских частях, пока ни одно уголовное дело, возбужденное по статье «Неуставные отношения», не закончилось обвинительным приговором. Опасения Свиридовой, что истинная причина гибели солдата срочной службы Антона Шаламова может быть не названа, разделяет и военный обозреватель Александр Гольц.
Общество на сегодняшний день лишено хоть сколько-нибудь достоверной информации о преступности в вооруженных силах. Эта информация поступала к нам в момент, когда отношения между военной прокуратурой и Министерством обороны были скверными. В тот момент, когда власти поменяли главного военного прокурора, преступность в отношении личности в вооруженных силах стало резко падать. Никакого доверия к этим данным нет.
Более того, говорит Александр Гольц, при нынешней системе организации расследований преступлений в армии шансов, что ситуация изменится к лучшему, нет.
В России нет никакой системы контроля, гражданского контроля, я имею в виду, за преступностью в вооруженных силах. А это означает, что мы верим или не верим тем цифрам и данным, которые нам сообщают официальные источники.
Таково мнение военного обозревателя Александра Гольца. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
О том, что происходило на уходящей неделе в жизни кинорежиссера Ивана Дыховичного, о его творческих планах мы узнаем из рубрики «Моя неделя», которую подготовила Вероника Баде.
Скажите, пожалуйста, Иван, как прошла у вас неделя?
Она прошла достаточно напряженно, потому что я был востребован на телевидении постоянно. Ну, это были программы с Архангельским о новом финансировании кино, о законе о кино, о многих вещах, которые перейдут в кинематографе. До кризиса встал вопрос о том, что будет новый бюджет кинематографа, 3 миллиарда отпускается на кинематограф. Я думал, что он будет сокращен. Как эти деньги будут распределяться? Кто их будет распределять? Кому они достанутся? Это будет форма госзаказа. Эта форма подразумевает, что государство что-то хочет от художников получить. Оно ничего не сформулировало. Единственное, что оно сформулировало, оно хочет, чтобы у нас были фильмы на тему патриотизма. Ну, мне кажется, что на тему патриотизма это очень скользкая история. У нас достаточно много есть режиссеров, которые очень сейчас выглядят такими патриотами квасными.
А вам лично было бы интересно снимать фильмы на тему патриотизма?
Я думаю, что я все фильмы снимаю на тему своего отношения к месту, где я живу. То есть, ну, так принято говорить, к родине своей. Я копейки выставил абсолютно, ну, приятие того места, где я существую. Неприятие огромного количества проблем, которые здесь существуют. Неприятие определенного понимания проблем. Но я не считаю, что тема патриотизма должна вот так прямо быть отражена. У нас что? Наступила какая-то война. У нас патриотизм, по-моему, такой порядок. У нас все патриоты. Мне кажется, нам надо бороться с патриотизмом, с таким властным, а не его пропагандировать.
А вы сами сейчас над чем работаете?
Я работаю последними 3 днями жизни Маяковского. Вот у меня сценарий, я написал на эту тему. Такая картина называется «Володя», где Маяковский через 15 минут после его смерти сюда приезжает следователь, и он опрашивает людей, которые с ними провели эти последние 3 дня. Это картина о герое, это картина о параллельности времени. Вы знаете, что в России время иногда повторяется. Вот такой вот 30-й год в России был очень знаменателен. Это было время, когда отец всех народов еще не был так силен, но все хотели, чтобы он пришел. И он пришел. Хотели порядка, хотели освободить себя от вообще размышлений о том, как жить дальше. И они это получили. Маяковский это почувствовал раньше, чем многие люди, поскольку был очень одаренным человеком. У него было чувство вины перед временем, безусловно. Он страшно заблудился. И он это понял в конце жизни.
А в какой стадии сейчас картина?
Ну, я предложил это Константину Эрнсту. Но денег нам не хватает. Я нашел каких-то спонсоров, но ударил кризис. И они, как сказали, они до Нового года хотят подумать. Но я, конечно, хочу как можно раньше приступить к работе. Мне кажется, что во времени это очень важная история.
С кинорежиссером Иваном Дыховичным беседовала Вероника Баде. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Напомню слушателям «Радио Свобода», что сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит программа «Мифы и репутации». Советские правозащитники в оценке итальянского историка Марко Клементи, профессор университета Калабрии, 18 лет подряд приезжающий в Россию, для работы в архивах рассказывает о своей книге «История советского диссидентства». Ведет программу Иван Толстой первый раз в эфире. Сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В интересах потерпевшей стороны было рассмотрение дела в открытом режиме.
Изначально была установка на закрытые слушания, чтобы общественность не видела тот стыд и срам, который там будет
твориться. Российская Федерация обеспечивает стабильность своей валюты.
Мы обсудили возможность допуска всех наблюдателей, прежде всего ОБСЕ, в зону конфликта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».